Московское время 23 часа 6 минут. Добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Микрофон вновь Александр Плющев. Программа «Попутчики» начинается. Нет у нас сегодня Дмитрия Борисова. Он отъехал. Вот так сегодня я без своих соведущих все свои программы веду. Ну и отлично, кстати. Хоть можно развернуться, а то слово не дают сказать, ей-богу. Тимати сегодня с нами едет в нашем виртуальном поезде. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я посмотрел специально предыдущие эфиры на «Эхо Москвы». Но если не считать, 3 года назад с моими коллегами был эфир о том, как стать знаменитым. Тимати рассказывал, видимо. Я так не читал прямо плотно. Вот, посмотрел, о чем. У нас в нашей предыдущей программе под названием «Аргентум» Тимати был 6 лет назад. Время летит фантастически быстро. Мы уже успели до эфира этому удивиться. Обстоятельства. 6 лет назад, и тогда Тимати говорил много интересных вещей. Я прямо прочитал очень внимательно ту нашу беседу, тот наш разговор еще с Ларисой Сногородской, была моя коллега здесь. Вот. И я сегодня буду неоднократно к нему возвращаться. Что касается вас, дорогие радиослушатели, то плюс 7-985-970-45-45. Также у меня, правда, отрубился компьютер, который принимает ваши сообщения, но я за другой пересяду в случае, неважно. Или твиттер-аккаунт вызван, можно ваши вопросы задавать для Тимати. И мы будем все дело обсуждать в течение ближайших 52 минут. Итак, поехали. Прежде всего, что за эти 6 лет, которые мы не виделись, 2007 год это был, что за эти 6 лет главного с вами произошло? Есть какое-то событие одно, или может быть два, или несколько, целая цепь событий, каких-то успехов, я не знаю, выходов альбомов, концертов, продюсерских работ, может быть, из чего-то личного или осознания философского чего-нибудь, я не знаю.
Я вот все это время плавно придвигался к рубежу 30 лет и как-то не придавал особого никакого значения этой цифре. То есть, ну, думал, ну, стукнет тридцатник, наверное, и стукнет тридцатник. Вроде 28, 27... 29, 25, окей. А когда мне исполнилось этим летом, этим августом 30 лет, я как-то вот просуммировал, проанализировал, взглянул и понял, что я совершенно смотрю на вещи под другим углом, и у меня абсолютно вектор ценностей изменился. Мне сейчас интересны совершенно другие вещи, и то, что было для меня важным еще там 5-6 лет назад, сейчас уже отошло на второй, третий или четвертый план. То есть фактически за 5-6 лет это новый человек с другими взглядами на жизнь, с другой музыкой, с другим подходом к бизнесу, с колоссальным опытом, который я поимел за этот срок. То есть эти 5 лет полностью изменили Тимура Юнусова, также известного вам как Тимати.
Ну, посмотрим, насколько. Вы можете просто вот взять для себя, я к слушателям сейчас обращаюсь, открыть просто программу. Сегодня там на сайте, там есть вот, где вы увидите анонс сегодняшней передачи, там есть Тимати. Если ткнуть прямо в это слово, в Тимати, у вас откроются все предыдущие программы, которые есть, и можно сравнивать, насколько тот человек изменился по сравнению с нынешним. Интересно, мне кажется. И вот, кстати, о 30-32 годах было тоже сказано в этой программе. Там было сказано так. Лариса, ну, как всякая девушка, естественно, очень интересовалась, не грядут ли какие-нибудь изменения в личной жизни, не собираетесь ли вы заводить семью. И тогда вы ответили на этот вопрос, что нет, сейчас нет, но будет мне года 30-32, было сказано так. Дело в том, что бизнесом очень сильно вы занимались, и мне очень некогда было. Вот. И когда будет года 30-32, когда все будет работать само, было сказано так, тогда можно будет об этом подумать. Ну, тут два вопроса скрыты. Во-первых, можно ли об этом уже подумать и работает ли само?
Безусловно, структура моей компании очень сильно изменилась, не только благодаря мне, но также благодаря моему основному партнеру Пашу по бизнесу. То есть мы сейчас приближаем наш лейбл, уже стал мейджером, но мы приближаем компанию к полной автономии. Я думаю, что фактически полная автономия сможет наступить через где-то полтора года.
То есть, это полная автономия что значит?
Как? Полная автономия – это когда компетентность сотрудников и основных ключевых менеджеров и замов настолько высока, что компания может работать в автономном режиме без ее основных учредителей и акционеров в лице меня и Пашу. Mm-hmm. Собственно говоря, мы, допустим, уехали в Америку на там 3-4 месяца, а компания продолжает аккумулировать, выпускать пластинки, продолжать выпускать новый материал для артистов, находить артистов, заниматься проведением мероприятий автономно. То есть фактически мы, сидя на другом конце планеты, можем просто по компьютеру по цифрам понимать, что происходит с компанией. Ну, то есть это структуризация и налаживание некой управленческой сетки, там внедрение правильных технологий, позволяющие компании самоаккумулировать прибыль в наше отсутствие.
Угу. Ну да, и второй вопрос, не пришло ли время?
Не пришло ли время жениться?
Ну, например, там даже не спрашивала, надо сказать, не употреблялось это слово «жениться», надо сказать. Лариса, как человек дипломатичный, спрашивала создавать семью. Это не всегда означает жениться.
Ну, это как вот фраза «жениться», наверное, это больше то, что то, что девушки хотят слышать в ответе на этот вопрос. То есть создавать семью, они имеют в виду жениться.
Спасибо за просвещение.
Потому что, если честно,
18 лет женат и не в курсе был.
Да, потому что, если честно, то девушка, я хочу сказать, что даже большее количество девушек хотело бы жениться, нежели чем просто состоять в отношениях, там, иметь детей и так далее. То есть я считаю, что статус, несмотря на то, что для меня это лишь штамп в паспорте и некое мероприятие в виде свадьбы. То есть для женщин, на мой взгляд, это очень большой такой серьезный пункт, который много значит, несмотря на то, что фактически это штамп и просто вот церемония. А непосредственно отношения, взаимоуважение – это все, что находится внутри головы. То есть это две разных немножечко вещи. Можно иметь штамп в паспорте, но иметь ужасные отношения там, в семье и так далее. А теперь касательно семьи, то, безусловно, сейчас у меня не стало больше времени вот, на то, чтобы заниматься семьей, а ситуация со временем очень ухудшилась и усугубила совсем. То есть фактически свободного времени у меня нету. Но, несмотря на это, изменился мой подход вообще, в принципе, к женщинам. И как-то я перестал гнаться за количеством, больше смотрю на качество. И вообще как-то очень спокойно, обстоятельно смотрю на эту ситуацию. То есть девушка сейчас в моей жизни, которая полностью меня устраивает во всех отношениях, поэтому как-то я не бегаю направо-налево и там не теряюсь в вариантах. То есть у нас все очень как бы понятно и разумно, без излишней химии, которая обычно, как показывает практика, приводит к катастрофе. То есть все так ровно, хорошо и спокойно. А уже как там мы соберемся создавать уже непосредственно семью, в полном ее понимании, либо войти в какой-то бракосочетательный процесс, так я уверен, что вы будете одними из первых, кто об этом узнает.
Спасибо большое. Это действительно важное такое знание, и большая сенсация была бы. Но расскажи вот о личных ощущениях, я имею в виду. Смотрите, вы сказали, что все ровно, спокойно, ясно, понятно. Как это уживается с творчеством? Ведь мне казалось всегда, что у творческих людей жизнь должна бить ключом, в том числе и в личных отношениях. Как же быть с вот этим ровным, понятным, прогнозируемым, стабильным?
Скажу честно, если раньше, когда я был чуть-чуть помоложе, вот эти вот жизненные импульсы, они аккумулировали некую энергию, которую я выплескивал в написании песен, стихов, И мне нужно было очень много этих самых переживаний, разных эмоций, веселья, радости, счастья, проблем, драмы, каких-то, не знаю, разборок, драк.
Ну, читка уже сейчас практически пошла.
Ну, да, уже почти в речитатив вышли. Чтобы написать песни, чтобы туда влить эмоции, то сейчас, будучи большим профессионалом, чем раньше, мне абсолютно не нужно в реальной жизни испытывать такое количество эмоций, чтобы эмоционально заряжать треки. То есть я сейчас поступаю больше как, наверное, писатель-фантаст. Я могу проецировать всевозможные истории, вспоминать какие-то вещи из жизни. То есть, приходя на студию, я просто включаюсь в работу и работаю. Вне зависимости от того, хорошее у меня настроение, плохое, есть о чем написать, не о чем написать, есть крутая история, нет крутой истории. Если крутой истории нет, я ее всегда создам. То есть это немножечко другой уже уровень творчества, когда ты просто подходишь к этому более профессионально, а не работаешь на импульсах. Поэтому я очень доволен тем, что в моей личной жизни сейчас абсолютное спокойствие, понятная прозрачная картинка. Это меня более чем радует, потому что все остальные эмоции я испытываю при перелетах, переездах, концертах, каких-то тусовках, поездках в разные страны и так далее. Так много всего вокруг творится, что, придя домой, мне просто хочется спокойствия какого-то, чтобы просто меня поняли и там лишний раз не пинали на подвиги, собственно говоря. То есть это, наверное, то, что меня устраивает, поэтому я вижу какой-то большой позитив в том, что все ровно и спокойно, без лишних импульсов.
Плюс 7-985-970-45-45 номер для СМС, твиттер-аккаунт вызван, также работает, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Довольно странно слышать удовлетворенности, стабильности и всем прочем от человека, о котором сообщалось. Я сегодня читал, кстати, пропустил это в то время, когда это сообщалось, несколько лет назад, о том, что в военном билете у него написано «психически неуравновешенный».
Да. Есть такое. Но это не из-за того, что мое психическое состояние действительно неуравновешено. Просто на год, когда я проходил медкомиссию, была поправка о том, что если больше 60% человеческого тела покрыто татуировками, он автоматически признается психически неуравновешенным. И сейчас расскажу вообще замечательный факт, очень интересный по поводу этой истории. После того, как это случилось...
Народ пошел делать тату.
После того, как я об этом спустя несколько месяцев рассказал в интервью о том, что я не пригоден к военной обязанности, исходя из того, что существует поправка о 60% тела, покрытым татуировками. Огромное количество народу побежало быстро забиваться. 60-70-80% эту поправку очень быстро убрали. Наверное, нужно было по-хорошему держать язык за зубами. Это могло бы многим помочь.
Да, только своим там рассказывать каким-то там, знаешь, такого плана.
Ну, и опять же, я как и считал, так и считаю до сих пор, что нашей стране необходима профессиональная армия. Вот это мое глубокое убеждение. Просто кто-то скажет, а почему вот помогло бы, ты разве не хочешь, чтобы парни шли в армию? Я просто считаю, что, допустим, музыканты должны заниматься музыкой. Кто хочет воевать, должны идти воевать. Доктор там должен лечить кого-то, продавец продавать. Было бы гораздо круче, если бы у нас в стране была профессиональная армия из тех ребят, кто реально хочет воевать, кто хочет жить этой темой, кто хочет защищать родину, а для всех остальных, естественно, ввести обязательные курсы, там, сборы раз в год, или там раз в 5 лет на 3 месяца для обучения тому, как нужно управляться с оружием, там, стрелять и так далее, какими-то техниками, в случае чего, чтобы каждый мог высказать гражданскую позицию и встать на защиту страны, образно. То есть короткий какой-то срок, а уже кто хочет служить, пусть это делают профессионально. Но это мой субъективный взгляд.
Отлично. Я, кстати, тут готов полностью солидаризироваться с Тимати, если вообще кого-то мнение мое волнует. Спрашивают, я не знаю, о чем идет речь на самом деле, просто наверняка Тимур поймет. Когда будут объявлены результаты по конкурсу на кавер Тимати и Кристины Си? Посмотри. Есть конкурс?
Да, у нас нередко запускаются конкурсы на лучший кавер. Я думаю, что в самое ближайшее время будут объявлены результаты, поскольку сейчас офис немножко перегружен, потому что буквально на днях станет известна дата релиза альбома, моего нового альбома «13». Это очень большая, серьезная работа, которую я долго достаточно шел и интересно шел. Ну, сейчас позже
поговорим, да.
Да, расскажу. Плюс большой концерт 26 октября в Крокус Сити Холле, презентация этого же альбома. Поэтому офис немножко сейчас перегружен всей этой информацией. Мы снимаем один за другим видеоклипы, делаем релизы. Помимо этого еще целый ряд артистов на лейбле, чуть-чуть перегружены. Я думаю, что на следующей неделе вы можете узнать результаты по каверам.
Эта информация сейчас прозвучала. На следующей неделе. Вот на наступающий, в смысле, да, который завтра, да, уже через 40 минут наступит. Хорошо. В прошлом эфире, вот 6 лет назад, там была такая история, что мы выдернули вас из спортзала, из душа. Ну, во всяком случае, так было заявлено в эфире нам. И после нашего эфира, как вы сказали, вы ехали уже на репетицию до утра. Я сейчас вот подслушал немножко телефонные разговоры ваши и понял, что после нас вы тоже куда-то едете дальше. То есть тот же ритм жизни остался, я вот о чем спрашиваю.
Да, он стал только хуже, если честно.
В смысле, плотнее?
Хуже, в смысле, свободного времени еще меньше становится с каждым днем. Очень много дел, очень много вещей, которыми нужно заниматься, постоянная рутина. И помимо этого, что изменилось? То есть пришло осознание ответственности, которое растет с каждым днем за коллектив, за команду. Ответственность за результат, становится больше людей, то есть в подчинении там больше людей. Команда растет, то есть постоянно нужно что-то делать уже не только для себя, но и там и для кого-то. Постоянно встречи, спортзал, студия, там интервью, концерты, бизнес-проекты. И свободного времени все меньше и меньше. То есть сплю меньше, работаю больше. Вот так.
И сейчас после будет репетиция или что-нибудь еще?
После я еду на студию формировать трек-лист альбома, который мы представим общественности уже завтрашним днем. Заканчивать именно трек-лист. И буду дописывать последний трек на альбоме сегодня ночью.
Я-то думал, уже все готово давно, раз скоро релиз и большой концерт в поддержку.
Готово все абсолютно и достаточно давно, но в последние дни мне пришла идея, и я решил все поменять, поэтому я не выпускал трек-лист в последние 2-3 дня, потому что мне пришла идея еще одной песни, которая полностью бы вот завершила альбом. То есть альбом уже готов как 2 недели.
Я-то думал, что он 13 называется, в нем будет 13 песен, например.
Это пока занавес тайны, который приоткроется
еще,
завтра.
Если еще одна, то явно уже там какое-то не то число. Или
то есть
было
количество,
не то.
Количество треков широкая общественность узнает завтра.
Хорошо, еще что-нибудь расскажите об альбоме, потому что мы уже упоминали его и договорились как бы к нему вернуться. Давайте вот прямо и вернемся.
Я не могу сказать, что очень часто выпускаю альбомы. Если брать русскоязычный, последний мой альбом выходил 3,5, ну, практически 4 года назад. Эта пластинка сейчас новая, которая выходит. Все говорят, вот каждый артист приходит, это что-то новое, это то, что я никогда не делал, и так далее. То есть,
нет, это что-то старое, я делал это всегда и буду делать.
Ну да, не хочется об этом говорить. Просто хочу сказать, наверное, немножечко по-другому. Я раньше, скажу честно, думал очень много о рынке, думал о формате, думал о том, что может понравиться людям, что людям не понравится. И думал о том, как я могу максимально понравиться людям, чтобы получить максимальную аудиторию, получить большого слушателя. То есть я очень много думал о формате. А сейчас, проанализировав все, что было раньше, я об этом больше думать не хочу. И я хочу думать исключительно о творчестве и выражать правильно мысли на альбоме, не думая о том, понравится это людям, не понравится, встанет эта песня на радио или нет, будут играть по ТВ видеоклип или нет. Я просто хочу донести до слушателя свою точку зрения, показать свой музыкальный вкус, показать слушателю, что творится в моей голове, и совершенно не думать о формате. Поэтому на новом альбоме совершенно сложные формы. Во многих песнях нет припевов, или там песня состоит, допустим, из одного куплета, или одна песня вдруг превращается совершенно в другую. Это некоммерческий продукт. Это больше некий арт-объект, который отражает в себе частично модные интересные тенденции и раскрывает интересные темы, не коммерческие абсолютно. Альбом о жизни, альбом очень местами мотивационный, местами он затрагивает те глубины моего разума и очень тяжелые для меня воспоминания. Я не могу сказать, что это легкая пластинка. Это пластинка, которая не столько развлекает людей, сколько заставит человека задуматься и погрузиться в мой внутренний мир. Это очень интересная, не похожая на предыдущего у меня работа. Я уверен, что она найдет своего слушателя. Я совершенно не боюсь за то, что те, кто слышали раньше творчество Тимати, сейчас могут там как-то от меня отвернуться, или я потеряю слушателя. Я, в принципе, вообще не боюсь больше ничего. То есть как-то ощущение страха, оно отпало. Я знаю, кто я по жизни, я знаю, что я четко, жестко стою на двух ногах, я чувствую в себе силы делать то, что на самом деле я хочу, совершенно не думая о формате. Вот об этом альбом.
Русскоязычная будет пластинка?
Да, полностью на русском языке, ни одной английской песни там не будет.
А потом планируете к английскому возвращаться?
У меня англоязычный альбом вышел 1.5 года назад. Сейчас я занялся потихонечку уже консолидацией материала для второй англоязычной пластинки, но она не выйдет очень быстро. Я думаю, что где-то вот через 1.5 года, может быть, года через 2 я не спешу. То есть правильно нужно найти синглы. Успех предыдущей пластинки говорит сам за себя. Песня «Welcome to Saint-Tropez» 150 миллионов просмотров на YouTube. Собрали, то есть стали платиновыми в Швейцарии, в Германии, в Бельгии, во Франции стали золотыми. Ну, то есть, как следует, проехались с туром по Европе. Хорошо все прошло. То есть, на Запад, в основном Европа, Азия, меня неплохо знает. Дело за Америкой, но тут, опять же, спешить не надо. Просто сейчас есть более важные вещи в моей жизни, помимо того, чтобы там проехаться с туром, заработать денег. Я хочу, чтобы у людей сложилось правильное понимание моего послания, моего месседжа, того, что изменилось в моей жизни, моих целей. Я просто хочу, чтобы люди меня услышали. Поэтому я делаю этот альбом 13 именно на русском языке для своей русской аудитории. Услышав его, многие вещи очень резко встанут на места для тех людей, кто что-то недопонимал или как-то видел по-другому эту ситуацию.
Прервемся немного на вопросы от наших радиослушателей, которые уже пришли к нам на +7 985 970 45 45 или твиттер аккаунт вызван. Поехали. Во-первых, спрашивают, каким образом, несколько людей разных спрашивают, каким образом можно попасть, ну, видимо, они исполнители, на Black Star? Чем можно заинтересовать продюсерский центр?
Мы,
компанию,
исходя из того, что мы получаем огромное количество запросов, писем, видеоматериала, треков на открытый почтовый ящик компании, то есть у нас на нашем сайте, что на там blackstar.ru, что там на timothymusic.com, на любом сайте есть линки открытой почты для артистов, куда они скидывают материал, и, естественно, там где-то раз в 2 недели или раз в 3 недели мы суммируем все то, что прислали, и отсматриваем. То есть отсматривают сначала служба, а потом выжимку самого лучшего спускают непосредственно там, главам компании для там закрытого прослушивания. Исходя из того, что у нас был просто перебор, и трещали ящики от материала, потому что люди, наверное, видят в нас перспективную компанию с правильными целями, видят, что у нас нет на лейбле там пьяниц, наркоманов, видят, что у нас совершенно другие ценности, что мы хотим, наоборот, помогать молодежи как бы развивать правильно музыкальную индустрию, то есть вкладывать деньги в молодых талантливых людей. Мы сделали кастинг общероссийский, назывался «Молодая кровь».
Кстати, спрашивают, планируется ли продолжение его, да?
По окончании этого кастинга в финал попало 15 имен, из которых мы выбрали пока 2, которыми мы уже активно занимаемся. Безусловно, это лишь первая часть этого кастинга. «Молодая кровь» будет повторяться минимум раз в год. Может быть, 2 раза в год для того, чтобы новые имена могли о себе заявить. И несмотря на то, что у ребят было достаточно мало времени, у нас фактически в первый день заявок было больше 1000, там 1200 или 1300 заявок, именно людей, которые профильно пришли показать себя. А с 9 утра до 3 ночи без остановок длился кастинг. У каждого из участников было по минуте, а то и по полторы, для того, чтобы показать себя на сцене. Очень тяжело, и очень тяжело было нам. То есть мне приходилось приезжать, уезжать, как-то переключаться, чтобы просто не запутаться в количестве. Но меня удивил тот факт огромного наличия действительно интересных проектов, которыми бы я хотел заниматься. Но объять необъятное совершенно невозможно. Пока два счастливца. Девушка зовут Ксюша, сценический псевдоним Фидель, а также Натан. Вот это два человека, которые получили контракт с компанией. Для всех остальных ждите части 2, и, то есть часть 2 кастинга «Молодая кровь». Я думаю, что он будет весной. Отправляйте на открытые ящики свои предложения, видеоклипы, материал. Мы действительно все это смотрим, то есть это не попадает в корзину. Мы смотрим, мы внимательно следим за рынком, и мне очень хотелось бы найти новые крутые имена и ими заниматься с огромным удовольствием. Я вижу себя в этом. И мне бы хотелось, чтобы на моем лейбле были артисты, которые превзойдут меня по уровню там, популярности, по уровню собирания площадок, выпусков альбомов и так далее. Это было бы очень круто. То есть у меня нет такой цели быть самой вершиной айсберга, самым крутым артистом, все остальные подо мной. Нет, наоборот, мне бы хотелось, чтобы кто-то стал круче, чем я, потому что, ну, это сильная позиция. Нельзя быть всегда самым сильным, самым мощным, самым крутым. Нужно, чтобы те, кого ты растишь, ну, как бы, ну, чтобы правильно меня поняли, не то, чтобы ученик превзошел учителя, ну, это, ну, да, это нормальная история, а просто, чтобы кто-то стал успешнее, чем я. Вот. И это сделает меня более счастливым, потому что я буду понимать, что время прожито не зря, и я вложил свои силы в этих молодых ребят не просто так. Ну, уверен, в какой-то момент это произойдет.
Ну, с другой стороны, это же и бизнес в том числе.
Да, безусловно, мы не то что на какой-то альтруистической нотке, конечно, просто помогаем ребятам. Безусловно, мы помимо этого строим бизнес, и есть коммерческая сторона этого. То есть, вкладывая, мы хотим получать назад. Но по итогу, если проект складывается, то и артист счастлив, лейбл счастлив. Мы растем вместе.
Алексей спрашивает, не бывает ли стыдно за какие-нибудь тексты, написанные в прошлом? Или не стыдно, но, например, смешно или грустно?
Ну, я с улыбкой слушаю какие-то старые треки. Я понимаю, что от нынешнего меня в этих текстах абсолютно нет ничего. Я думал по-другому. Я был моложе, я руководствовался совершенно другими вещами. Это нормально. Мне не стыдно, просто я на что-то смотрю с улыбкой, что-то у меня вызывает позитивные, что-то где-то местами какие-то отрицательные эмоции. Где-то, я думаю, может быть, надо было по-другому. Но, опять, как же надо было по-другому, если... Это как бы твоя жизнь, твоя история. У каждого человека есть вещи, за которыми ему стыдно, вспоминая которые он там улыбается или смущается. То есть я абсолютно не исключение, я такой же, как и все. Просто делая выводы о том, что было сделано до этого, имея и умея анализировать самого себя и то, что я делал раньше, я знаю, как идти дальше, как расти, как двигаться вперед. Именно об этом новая пластинка 13. То есть именно там заложены все эти месседжи. Ни одна строчка в этой пластинке не написана просто так. Это интересная работа, которая расскажет и покажет весь путь от того, что было там 6, 7, 8, 10 лет назад до года 2013.
Еще дальше даже оглянемся с помощью Евгения, который задает вопрос, с каким чувством вы пересматриваете, если пересматриваете, конечно, ролики с Деслом, где вам по 15-16 лет, и вы говорите «Пепси, пейджер, МТВ, читай фишку». Кстати, где сейчас Десл? Ну, последний вопрос можно оставить без ответа, потому что он у нас тут тоже регулярно бывает, вот. Примерно с такой же степенью регулярности, как вы, Тимати, вот, но...
Раз в три года или раз в шесть лет.
Раз в два года там, ага. Да.
Я пересматриваю эти ролики с улыбкой и периодически нахожу какие-то в интернете фотографии, которые наводят меня на воспоминания того времени. Это неповторимые какие-то моменты. То есть нам там по 16, по 17 лет, а мы выступаем на стадионах в 10 тысяч, в 15 тысяч, 20 тысяч. 5-10 и так далее. То есть это что-то было невероятно новое, крутое, свежее, и острота ощущений была какой-то сумасшедшей. То это мое детство. У меня только позитивные воспоминания об этом. Конечно, наши дороги с Кириллом разошлись. Где он сейчас и чем занимается, я понятия не имею. Я, наверное, лет 5 его не видел. Вообще так вот. Даже не в курсе. Наверное, что-то делает у него. там семья, ребенок как-то работает, наверное.
Хорошо, вот вы продолжаете ездить по Москве на мотоциклах. Не было ли желания сотрудничать с байк-движением?
Мы неплохо с хирургом общаемся. По поводу байк-движения, я наездник-одиночка больше, чем у меня нету банды. Моя банда — это я сам. Мотоциклы очень люблю, но не спортбайки. Спортбайки все продал, больше нет ни одного. Было много, было 3 мотоцикла спортивных, хороших таких. Но в свете того, что просто один с другим каждый сезон уходит, не то что друзья, но просто знакомые, именно на спортбайках, было принято решение просто не рисковать, ответственность огромная уже. Уже не до спортбайков. Чопперы. Обожаю чоппера. Несколько чопперов есть.
Да вы стареете, Тимати.
Причем таких кастом чопперы. Но они тоже мощные. Они по мощности не меньше, чем спортбайки. Просто менее агрессивные. И, соответственно, спортбайк ты не можешь не открыть нормально. То есть те, кто катаются, понимают, что значит слово «открыть». То есть он тебя провоцирует. А на чоппере ты спокойно едешь, можешь там в хвост еще машину кинуть, которая бы там прикрывала от ненужных вылетов, выездов. Катаюсь один, чоппер очень люблю, у меня они все черного цвета, черные такие матовые, несколько мотоциклов гоняю, но времени практически нет. Так где-то по ночам выехал, там до студии доехал, еще куда-то. А в больших движениях не участвую, как-то просто не складывается по времени, видимо.
Спрашивают, я боюсь произнести неправильное название, заранее извиняюсь, потому что, что называется, не в теме. Почему с лейбла ушли DJ Mac, BK and Music Hike? Я правильно все сказал?
Да, абсолютно вообще верно. Без единой ошибочки, четко. Просто дороги разошлись, мы не держим людей на лейбле насильно, и когда в какой-то момент... там потребность, концепция артиста расходится с политикой компании, мы просто не можем дальше находить общий язык, и мы отпускаем артистов, мы никого за уши не держим. То есть в какой-то момент... то есть что самое главное в компании? Это момент сотрудничества. То есть артист хочет расти, артист хочет развиваться, делать интересную музыку. Лейбл – это большой помощник, это лифт. Он помогает человеку обрастать связями. Лейбл помогает человеку финансово, то есть вкладывает деньги в проект, там, покупает материал, всевозможные музыкальные заказывает, ищет, договаривается, ставит на радио, на ТВ, снимает видеоклипы, занимается продвижением. Но когда в какой-то момент артист говорит, а мне не особо хочется слушать вот ваше мнение, мое мнение, но самое главное, я считаю, что это будет продаваться, а это по итогу не продается, то есть не оправдывает абсолютно ожидания компании, то как бы наши пути не совпадают, и таких артистов мы отпускаем, потому что с точки зрения коммерции, ну то есть коммерциализации, то есть безусловно все 3 человека достойные музыканты, очень компетентные в вопросе музыки. Просто это не коммерчески успешные проекты, и делать бизнес с ними абсолютно нецелесообразно для компании, и держать таких людей балластом, пока идет контракт, нет смысла. Мы просто разрываем контракты, отпускаем их на вольные хлеба, и они делают дальше свою концептуальную музыку, которая кажется им правильной по жизни. То есть мы либо делаем бизнес вместе и растем вместе, вот, либо просто расходимся. Поэтому этих 3 артистов нет больше в компании. На мой взгляд, это просто не коммерчески успешные проекты, поэтому их больше с нами нету.
Спрашивают здесь, как продвигается проект «Одноклассники.ру». Это, я так понимаю, фильм, а к нему клип снимался.
Замечательный проект, в продюсировании которого участвует Федор Бондарчук, компания Art Pictures, Тимати, компания Black Star, Павел Худяков и Худяков Продакшн, и, естественно, режиссером стал мой хороший друг Павел Худяков, который сейчас вырос уже до таких масштабов, что не только снимает видеоклипы, уже вот снял первый молодежный фильм свой, а сейчас он улетел в Лондон, он снимает по заказу компании «Аэрофлот» ролик с «Манчестер Юнайтед». То есть уровень у него действительно растет. Мы как-то выросли вместе на глазах. То есть начиная с маленьких роликов до уже вот он... Я вырос до большого артиста, до своего собственного лейбла, а он до большого режиссера и продакшн-компании Худяков Продакшн, который занимается съемками чего угодно. И там блокбастеров, фильмов, сериалов, реклам, все, что хочешь. Фильм выйдет в декабре. Точная дата релиза буквально станет известна на днях. В фильме принимали участие и Александр Ревва, Жанна Фриске, Петя Федоров, который сейчас в Сталинграде снимался, Федя Бондарчук, Корнелия Полик, Снуп Дог из западных звезд. Интересная картина, крутая картина, такая динамичная, молодежная, отображающая нынешнее время, отображающая вот нынешнюю ситуацию с социальными сетями, то есть завязанная на истории про социальные сети. То есть интересная штука, которая полностью отображает нынешнее время. Премьера в декабре будет очень большая, серьезная такая, масштабная. И уверен, что бокс-офис тоже будет достойной у картины. Я на нее ставлю 100%.
Вот уже в этом декабре, то есть через там 2 месяца.
Да, через 2 месяца во всех кинотеатрах страны.
Очень благодарен я вопросу от Алексея, потому что он переводит нас на другую тему и дает возможность мне задать несколько вопросов. Вот что он спрашивает. У вас был трек «Вопросы», достаточно оппозиционный, как считает Алексей из Егорьевска. Скажите, осталась ли у вас та оппозиционность или вопросов больше нет?
На тот момент у меня был ряд вопросов, не то чтобы, которые я хотел задать там непосредственно там премьер-министру там, или президенту. Просто были в воздухе вопросы, которые хотелось бы озвучить. Соответственно, я написал этот трек. Это трек с первого альбома. Этот альбом вышел, наверное, лет... так, чтобы не соврать, 8-10 назад. С того момента, опять же, как вы видите, по сегодняшний день очень многое изменилось. Если вопрос об отношении к власти, у меня максимально лояльное отношение к нынешнему строю. Меня лично очень многое устраивает. Конечно, есть вещи, которые хотелось бы изменить, и там, чтобы они стали лучше, но учитывая ту динамику и скорость, с которой меняются вещи в нашей стране, и тот строй, который есть сейчас, я абсолютно совсем согласен. И полностью, мало того, поддерживаю нынешний режим и нынешний строй, и ни для кого это не секрет. Я отдал свой голос за Путина и абсолютно об этом не жалею.
Более того, вы стали его доверенным лицом, насколько я знаю, и еще снялись в ролике в поддержку перед выборами.
Да, безусловно, я полностью поддержал команду Владимира Владимировича и в замечательных отношениях нахожусь с ним. И я, в принципе, согласен со всем, что он делает, и мне ситуация сейчас в стране более чем нравится. Хотелось бы лучше, безусловно, всем бы хотелось, но степ-бай-степ вещи меняются и вещи налицо.
Что же случилось с вами, поскольку же вот 6 лет назад, в 2007 году, отвечая на вопрос, интересуетесь ли вы тем, что происходит именно в политике, вот что вы отвечали. Я занял позицию наблюдателя. Я не хочу двигать людей на восстание, не хочу ввязываться в политику. Если следовать моему нынешнему пути, то через 2-3 года у меня будет солидный электорат. Но дело не в этом. Я не хочу с этим связываться. Не могу сказать, что то, что происходит в стране, меня очень устраивает. Больше отрицательных вещей. Мне не нравится отсутствие оппозиции. Немножко тоталитарный режим сложился в стране. Значит, так оно должно быть на все Божьей воле. Что же с позиции наблюдателя, который, тем не менее, видит больше отрицательных вещей, случилось с Тимати, что он стал полностью лоялен, и его все стало полностью устраивать?
Взрослеем. Человек растет, обрастает новыми связями, новыми точками зрения. Случаются какие-то ситуации, которые меняют его мировоззрение и меняют его менталитет. С того времени, когда было записано интервью, прошло 6 лет. Многие вещи в моей жизни изменились, поэтому изменилась моя позиция.
Ну, например, что изменилось такого? Вот да, вы говорите, многие вещи. Какие? Что должно такого произойти? Что, ну, позиция наблюдателя, мне кажется, очень хорошая для артиста. Ну, реально, очень хорошая.
Да, замечательно. Я никуда не ввязываюсь, просто сижу там и смотрю. То есть, это была позиция тогда. Сейчас моя позиция состоит в том, что я поддерживаю нынешний строй и нынешнюю систему, нынешнюю систему управления. То есть мне она более чем нравится и более чем понятно применима к менталитету нашей страны и к нашему народу. То есть мне понятно, каким образом, ну, там, откуда ноги растут, как строятся вещи, более или менее. То есть, исходя из моего субъектива, мне понятно, что происходит и как происходит в стране. И я это поддерживаю. Вот что изменилось с того, наверное, момента. С момента наблюдателя. То есть, в какой-то момент, то есть, занять позицию наблюдателя достаточно просто. Я думаю, что это проще всего. Не быть против, не быть за, а просто сидеть и смотреть. А иметь уже непосредственно жесткую позицию «я против» или «я за» – это, мне кажется, более по-мужски.
А Владимир Путин, ну, он всегда пользовался широкой поддержкой весьма и победил на выборах, по-моему, там тоже, в общем, с приличным перевесом голосов. Уже там не так важно, насколько честны были эти выборы, поскольку было очевидно, что большой поддержкой он пользовался. Вы полагаете, что он без вашей поддержки не обошелся бы?
Да нет, совершенно дело не в этом. Меня же никто не заставлял и не принуждал поддерживать. То есть в момент, когда формировалась предвыборная кампания, просто люди сами решали, хотят они поддержать или нет. То есть никого что-то не тащили и не заставляли.
А как это технически происходило? К вам обратились или вы сами?
Я сам изъявил желание, поддержать. Собственно говоря, обратился с этой просьбой и... удивился, что она была встречена с радостью.
Вы думали, что вас с порога погонят?
Нет, ну я не то, что думал, что с порога погонят, но, может быть, в лице там госаппарата я тогда был не лучшим примером. Там многие, старшее поколение на меня смотрит, как будто из-за моих татуировок, как будто я там отсидел срок и так далее. В клипах там шампанское, полуголые девчата. Ну, хип-хоп. Это не самый, наверное, лучший и правильный имидж там, для госаппарата. Поэтому были некоторые размышления о том, интересно, неинтересно. Я обратился и сказал, что я готов поддерживать, потому что действительно хочу этого. Встретил фразу «welcome», там, «добро пожаловать», и был рад, что, собственно говоря, у нас есть некие симбиозы и взаимопонимание. Познакомившись уже поближе со всеми этими людьми, сделал просто для себя ряд выводов и встал на их сторону, потому что это поддерживаю, потому что это мне близко сейчас.
То есть вы сейчас, в отличие от себя шестилетней давности, не думаете, что немножко тоталитарный режим сложился в стране? Это я цитирую вас.
Не то чтобы я не думаю, я просто сейчас смотрю на ситуацию немножко другими глазами и пытаюсь иногда вот поставить себя на место. А как бы я бы вел себя, если бы я управлял страной, если бы я стоял у руля, что бы поменялось во мне? То есть, ну, как-то думаю вперед. То есть не просто думаю, он плохой, он хороший, а пытаюсь себя поставить на место. Как бы я себя вел и что я делал бы? Вот. И, соответственно, совпадение во мнениях, наверное, делает меня союзником.
То, что вы себя так ставите на место, значит ли это, что вы, ну, в какой-то, может быть, очень отдаленной перспективе для себя этого не исключаете?
Я не думаю, что я могу стать президентом Российской Федерации. Это больше, конечно, из области фантастики. Хотя, вот посмотрев на то, что президентом Америки стал Обама, я понимаю, что, безусловно, многое возможно, но, наверное, не настолько.
Ну, все-таки. Тут вы имеете в виду чисто, может быть, расовый или национальный вопрос.
Ну, для меня большим... Я-то бы думал, для меня было большим откровением в свое время, что президентом Америки стал черный мусульманин.
Вот, но... он не мусульманин.
Обама мусульманин.
Да нет, конечно.
Ну, конечно,
мусульманин. Конечно, нет. Нет, ну, знаете, как у меня есть друг, я даже не буду называть национальность, вот он считает, что многие люди, они не знают, но они его национальность. И он так вот думает. Поэтому, может быть, да, может быть. Я, что называется, свечку не держал, у нас на этот счет есть отдельная передача. Вот, но... Окей, мусульманин так мусульманин. Я-то не в этом и видел главную преграду, а я-то думал как раз о ситуации с Рональдом Рейганом, когда актер стал президентом США. Вот, то есть другая.
Или
другая.
Когда Арнольд Шварценеггер стал сенатором.
Он не может стать президентом по-любому. Да.
Я не думаю, что я буду когда-либо президентом России и баллотироваться, что я буду на эту должность. Но политика, она очень интересна. Просто я не уверен, что я сейчас хочу этим заниматься. Безусловно, есть мое мнение, есть четкая позиция. Поддерживаю, не поддерживаю, разделяю, не разделяю. Слежу, не слежу. Слежу, разделяю. Поддерживаю. Но не уверен, что я сейчас, вот на нынешнем этапе, хочу идти на госслужбу. В перспективе может быть что угодно. То есть там любые изменения, опять же, через 5 лет мы встретимся, а я уже буду, например, там сидеть в аппарате и буду
достаточно... Министром культуры.
Да, например, да, министром культуры и буду сидеть и говорить, а вот много изменилось. Все возможно. Просто сейчас, вот на нынешний день, я как-то больше сконцентрирован на своем деле, на своем бизнесе. А за этим просто слежу, уважаю и имею гражданскую позицию свою. Определенную.
Хорошо. Раз уж вы сами подняли национально-расовый вопрос, я ему последую просто. Ну, вы знаете наверняка, что о событиях, которые происходили здесь, в Москве, и ту волну событий даже, которую они спровоцировали, я имею в виду то, что произошло в Бирюлеве, и дальше потом обсуждаются вопросы о миграции, о визах, о том, как вообще жить в России с ее многонациональным устройством. У вас есть, как у человека, в котором намешано много всего, да? Вы сами говорили у нас об этом в эфире. У вас какая точка зрения на этот, на, я бы даже сказал, не национальный, а на многонациональный вопрос в России?
Я за толерантность в первую очередь. И у нас в городе, в нашей стране огромное живет количество разных национальностей и разных людей. Это простой случай, просто который всколыхнул большую волну. Но есть этому причины. Я сейчас, наверное, выскажусь по этому поводу. Скинхеды вешали негров на Арбате вот в конце 90-х. Постоянно там нацисты там то корейцев каких-то поймали, побили, порезали, то там скинули армян, евреев там под рельсы метро и так далее. То есть была большая волна скинхедов. Слава богу, сейчас она немножечко поутихла. Появилось гораздо больше, кавказцев, наверное, там и армян, евреев, грузин, то есть все перемешалось. Выстроился некий баланс. У нас огромное количество людей, которые считают, что Россия это только для русских, и огромное количество кавказцев, которые тоже составляют большую группу. То есть две эти группы должны находиться в неком балансе. И последнее время эти стычки, которые провоцируются публикациями в прессе, вызывают вот такие непонимания между двумя группами. Я думаю, что две группы должны в первую очередь жить достаточно дружно, потому что те, кто переехали из других мест сюда, должны понимать, что пока они не прожили в этом городе там хотя бы 5-7 лет, не получили прописку, квартиру, они все-таки как-то приехали сюда поработать или находятся в гостях. В то же время те, кто... Я настоящий русский, должны, в принципе, выучить историю, что после нашествия татаро-монгольского ига у нас очень мало, на самом деле, осталось чистых русских. То есть все где-то как-то перемешаны. Поэтому вот эта вот система чистой крови гитлеровская у нас в стране абсолютно никогда на 100% не приживется, слава богу, уже сейчас. А мне кажется, прессе нужно меньше раздувать такие вот истории, делать их супергромкими, что там кавказец порезал, русский порезал, потому что это и есть сталкивание лбами друг к другу. А касательно ситуации, которая происходила в Бирюлево, у меня есть... друзья очень хорошие, которые являются там медиамагнатами, которые находятся внутри, именно управления новостными блоками, которые отправляют людей в самые горячие точки снимать, которые знают ситуацию изнутри. И что они мне сказали по этому поводу, потому что многие из них были на этих точках и снимали это первыми. Они мне сказали, что то, что творилось в Бирюлеве, было, выглядело изнутри очень просто. То есть то, что показывали по новостям, это одно, а то, что творилось на самом деле...
Сами и показывали.
А то, что творилось на самом деле, немножко выглядело по-другому. Так что там выглядело? Просто вышел народ группами. Вышли там кавказцы, вышли русские, и все нормально нажрались. И ходили пьяные, и дебоширили, потому что просто не знали, что делать. Вот, собственно говоря, просто было пьяное месиво, никто особо ни с кем не дрался, все там толкались плечами и так далее. И по итогу, употребляя спиртные, алкогольные напитки, просто искали, какую бы машину перевернуть, где бы поорать и как прыгнуть на ОМОН. Собственно говоря, вот и вся ситуация. До этого просто спровоцированная прессой. То есть сейчас также, образно говоря, там любой русский может сделать что-то там с каким-то, например, там кавказским ребенком, и это также спровоцирует обратную волну. Просто как-то надо больше с пониманием относиться к друг другу и лишний раз не провоцировать. У нас должен быть в городе баланс. У нас есть там и черные, есть белые, есть желтые, есть красные. Каждый из них живет в своей какой-то группе, и каждый из них пересекается с другими. Так ищите взаимопонимание вместо того, чтобы напиваться и ходить там друг другу рожи бить. Плохие люди, как бы конченые люди, есть везде. То есть то, что ты кавказец, совершенно не говорит о том, что ты самый достойнейший человек. Так же, как если ты русский, ты не обязательно самый достойнейший человек. Есть и плохие, и хорошие в любой группе, собственно говоря. Просто не надо провоцировать друг друга, и не надо с этим играть. То есть, может быть, я не знаю, там кому-то это как-то выгодно, но по итогу ничего хорошего из этого не получается. Там, живите дружно, как говорил кот Леопольд.
Понятно, что, наверное, вы, поскольку ездите на хорошей машине, видимо, с охраной и так далее, видимо, у вас не возникает сильных проблем, тем не менее, никогда не происходило ли каких-либо недоразумений или вопросов, как раз связанных с вашей явно не славянской внешностью?
То, безусловно, все детство происходили эти вопросы. Об этом есть сюжет в фильме «Жара», который снял Резо Гиннишвили в свое время, который также продюсировал Федор Бондарчук. Там есть сцена, где я спускаюсь в переход, и навстречу мне идут три скинхеда. Они начинают за мной бежать, я от них удираю, забегаю во двор, прячусь в чужой квартире, жду самого вечера, чтобы в ящике из-под телевизора уехать на такси домой.
Это жизненная ситуация?
Конечно, это жизненная история. То есть все детство я бегал от скинхедов, была огромная проблема. И самое интересное, что проблема была настолько реальной, то есть на моих глазах я видел, как убивали людей. То есть это все происходило прямо у меня на глазах. Просто вот выходила толпа то ли скинхедов, то ли футбольных болельщиков с отвертками, там, и всех, кто ходил либо в широких штанах, либо был темный, там, не знаю, там, красный, желтый, ну, не русский. Всех как бы резали, тыкали отвертками, просто так, без какой-либо видимой причины. Это огромная была проблема, с которой благодаря нынешнему строю нам удалось конкретно справиться. То есть я каких-то вспышек нацизма сейчас жестких, вот как это было раньше, когда действительно вешали черных на Арбате, на столбах там и так далее, я не вижу. И путешествуя сейчас по районам, я тоже такие каких-то вот активных движений не вижу. Есть отдельные марши, муниципально согласованные, без беспорядков. То есть на этом уровне это должно существовать. А вот это бесконтрольное националистическое месиво, оно нам не нужно абсолютно. И я рад, что наша страна с этим потихонечку справляется. А в моем детстве, да, безусловно, бегали от скинхедов постоянно. То есть постоянно были какие-то стычки, постоянно приходилось удирать. Часто попадал, но Бог миловал, что все закончилось достаточно хорошо, а не печально, как могло бы.
Дважды Тимати упоминал про повешенных чернокожих на Арбате. Я, честно говоря, просто понял, что я что-то, какую-то страницу в истории пропустил. Пойду, ее как-то восполнять. Спасибо большое. Тимати был у нас сегодня в эфире. Начали с музыки, закончили политикой. Я думаю, что еще соберемся через несколько лет, когда Тимати станет, как мы решили, министром культуры. Все. Счастливо и пока.
Спасибо. До свидания.